Пророчество о последнем изгнании. Мы очень близки к приходу Машиаха. Находимся в самом последнем изгнании, изгнании дома. И хотелось бы узнать о том, что это за изгнание, когда оно закончится. И как нам, находясь в последнем изгнании дома, ориентироваться для того, чтобы прийти к исполнению своей задачи и ускорить приход Машиаха. Во многих местах в Торе и книгах пророков приводится пророчество о четырех изгнаниях. В самом тексте о Брият Алам, о сотворении мира, мы находим намек, как то объясняет нам Мидраш, на то, что еврейский народ должен будет пройти через четыре изгнания для того, чтобы осуществить свою миссию. А именно написано так: «Тогу увогу хошех аль пней тхом», что вначале, когда Творец создал небо и землю, «Решит бараев кимену шамаем ватарец», «Вагарец это тогу увогу хошех аль пней тхом». И земля это была то удивительно хаотично, и тьма над бездной пропасти. Как учат мудрецы, что из этих слов четырех тогу вогу хошех аль пней тхом, мы учим о существовании четырех изгнаний, которые необходимы еврейскому народу для того, чтобы, пройдя сквозь них, осуществить свою миссию, привести Машиаха в этот мир. А именно, тогу учится, что это будет царство Вавилонское, первое изгнание, Богу, второе изгнание, изгнание Мадайское, в котором будет оказываться евреи персидское. Третье Хошах – это Греция. Четвертое – Альпней Тхом, над пропастью. Это то состояние, в котором мы пребываем сегодня уже почти 2000 лет. Состояние над пропастью – это Эдомское, Римское изгнание, из которого мы не можем выйти до настоящего времени. И не видно ему конца. Кроме как в тексте о сотворении мира, мы находим в завете между Бейн а-Батарим, между рассеченными частями, которые Творец осуществляет с Авраамом, Авраам, который заключает завет с Творцом, между рассеченными частями. Написано также «Хошех Эйма», и вот Авраам увидел тьму, в Эйма и страх. Страх, объясняют нам комментаторы, это римское изгнание, в котором он увидел своих потомков. Римское изгнание, в котором Авраам увидел своих потомков, оно вызвало у него состояние страха. Пророчества рассказывают нам, что процесс движения человечества от дерева познания добра и зла к дереву жизни пройдет у еврейского народа через четыре царства, через четыре разных типа изгнания, а именно вавилонский, медийский, греческий и эдомский. При этом три из них будут краткосрочные, а четвертый будет продолжаться 2000 лет до настоящего дня. И на первый взгляд не будет ему видно никакого конца, не видно будет никакого края, поскольку это изгнание человеческой цивилизации, в которой мы живем. Видно, что человеческая цивилизация только продвигается, только растет, и нет никакого ей конца. Лишь приход Машиаха избавит Израиль и приведет к царству Бога. Иными словами, приход Машиаха по каким-то соображениям, о чем нам нужно будет увидеть в ходе нашей лекции, приход Машиаха обуславливается низвержением царства Эдома, другими словами, царства Исава, Исава и Яков, два родных брата. И в самой Торе сказано о том, что Исав будет править Яковом. Это правление будет очень длительным. Царство Эдома препятствует приходу Машиаха, как о том говорит пророк Иезекииль в 35 главе. Сказано так. И было мне слово Бога, говоря, «Бен Адам симпанеха альгар Сеир вегинаве алав», «Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и пророчествуй о нем». «Ваамар тало» и скажешь ему, «Ко амар Ашем Элуким, гинен елеха гар Сеир, венатити яди алеха, венататиха шемема умишама». Так сказал Бог Всевышний, «Вот тебе гора Сеир», гора Сеир – это место, где живет Исав. «Веннатити яди алеха», я помещу, направлю руку мою на тебя и превращу тебя в пустыню и в запустение. «Арейха харева асим ваташем и матихе ваядата кеанирашим». И тогда, когда города твои будут развалинами, помещу я развалинами, а ты будешь в пустыне, тогда ты узнаешь, что я Бог. По каким-то соображениям получается, что приход Бога должен привести к падению человеческой цивилизации. той самой цивилизации, которой мы восхищаемся сегодня, пожинаем ее плоды, получаем от нее пользу, восхищаемся ее достижениями. Как то сказал пророк, что сегодня люди восхищаются и ценят только то, что подходит под определение «Кухи воцин яди асулет коля хайлазы», что силы моей мощной руки привели меня ко всем этим достижениям. Машиах может прийти только тогда, тогда и только тогда, когда вся эта человеческая цивилизация, которая зиждется на материальных ценностях и на ценностях самореализации человека, обрушится. Царь Давид сказал так. В Тхилим во втором псалме. «Ит яцву малхи арец веразуним, но сду яхад аль хашем валь мешихо». Соберутся вместе цари земли и правители, соберутся вместе, чтобы воевать против Бога и против Его помазанника. То есть цари мира будут воевать против Бога и помазанника, обратите внимание, даже в ситуации, когда они не признают его существование, то есть когда им будет очевидно, что есть Бог, что есть Бог, есть Его правление, то тогда они будут воевать против Бога и против Его помазанника. Как подобное вообще возможно? Как еще возможно, что народы мира сознательно будут воевать против Бога? Предположим, сегодня они вообще и полностью игнорируют любое существование Бога Израиля в той форме, в которой мы получили это в Торе. Как может быть, что поняв, увидев, они будут продолжать воевать против Него? Как подобное вообще возможно? Пророк Йоэль пишет очень интересные слова. Он пишет в своей книге о том, что Бог низринет народы в конце дней в долину Йегошафата для решающего сражения. То есть непосредственно перед приходом Машиаха народы соберутся вместе со всего мира для решающего сражения. Увидим, кто против кого в продолжении нашей лекции. Для решающего сражения, а долина Йегошафата находится к востоку от Иерусалима, там, где находятся врата милосердия. А именно врата милосердия, замурованные ворота Иерусалимского храма, через которые, согласно нашей традиции, войдет Машиах в город. Именно там, перед этими воротами, напротив этих ворот, произойдет решающее сражение между народами, результатом которых будет приход Творца и раскрытие Его имени для всех творений. Шар Гарахамим, врата милосердия. Пророк Хискель в 38-39 главе рассказывает войне, о войне Гога и Магога, которая будет являться ничем иным, как Третьей мировой войной, которая будет непосредственно перед строительством Третьего храма, который будет Ницхи вечен, как его описывал пророк Хискель, перед строительством Третьего храма, когда уже рука Творца раскроется в этом мире, когда духовность Творца раскроется в этом мире. Храм этот будет вечен, Машиах будет вечен. Весь мир изменится. Перед этим произойдет, как пишет нам пророк Хискель, Третья мировая война. А именно, она будет небывалая по размерам, будет небывалое сражение между эдомской цивилизацией и между цивилизацией, более точно культурой, более точно искаженной религией Ишмаэля, арабских народов. Будет война, как описывает нам пророк Хискель, между просвещенным человеком и его материальной цивилизацией, с одной стороны, и между искаженной духовностью народов Ишмаэля, тех народов, о которых Тора говорит «Пере Адам» – «дикие люди», в то время как царство остальных народов сравнивается с животными. Царство животных, она же та человеческая цивилизация, в которой мы живем, и в которой мы разделяем ее ценности до определенной степени, как мы видим дальше. В чем же, собственно говоря, суть их конфликта? И именно после этой войны, говорит пророк Захария в 14 главе, исполнятся слова, которыми мы заканчиваем все молитвы три раза в день. «Байом гагу ирье Гашем эхад ушмо эхад». В тот день Бог будет один, и имя Его будет одно. Говорит пророк Захария именно о результатах, именно о состоянии, которое начнется после завершения Третьей мировой войны, которую описывает и пророк Захария в 14 главе, и пророк Хискель в 38-39 главе соответственно. Давайте пытаемся понять, что же такое эдомская цивилизация, какова ее форма, что она из себя представляет, и почему именно она, и каким образом умудряется препятствовать воцарению Бога Израиля в этом мире. Кто такой Эдом? Кто такой Исав, и почему он мешает раскрытию Бога в этом мире? Ну, для начала, наверное, нужно задать следующий вопрос. Являются ли все эти четыре изгнания случайными? Так случилось, что в ходе истории оказалось, что четыре народа на какие-то промежутки времени управляли всем миром, в частности, еврейским народом, который был им подчинен. Поэтому евреи были подчинены этим народам. Или все-таки есть тому какое-то более существенное объяснение, и есть, что самое главное, необходимость для еврейского народа в каждом изгнании, чтобы, пройдя через него и сохранив или даже развив свой духовный потенциал, осуществить необходимый тикун, необходимое исправление и дальше уже обогатившим и присоединившим это исправление к своей жизненности, перейти к процессу встречи Машиаха. Давайте посмотрим, что нам говорит пророк Даниэль во второй главе относительно очень интересного и небывалого пророчества о четырех изгнаниях, которые увидел Навуходоносор. Навуходоносор, который разрушил Иерусалимский храм, он видит пророчество о будущем мира. Почему Тора нам приводит именно пророчество Навуходоносора о будущем мира? Ну, причин тому может быть несколько. Одна из них – это для того, чтобы показать евреям свидетельство не евреям, а именно не евреям, а постороннему человеку верят в вопросах свидетельства. Правильно? Тот, кто является близким родственником или заинтересованным лицом, то ему в вопросах свидетельских не верят, поэтому тот, кто свидетельствует, должен быть извне. Тот человек, у которого нет как бы никаких интересов, никаких личных заинтересованностей. Поэтому Танах нам приводит пророчество от имени нееврея. Плюс Навуходоносор удостоился того, что Творец называет его Навуходоносор Абди. Навуходоносор раб мой. С точки зрения Бога, царство Навуходоносора было самым высоким. А именно, с Навуходоносором происходит следующая история. Ему снится сон, в котором Навуходоносор видит какую-то картину, забывает ее и обращается ко всем своим теологам, прикладным колдунам и сотрудникам Министерства по делам религии и говорит: товарищи, истолкуйте мне сон, который мы видели. Они все с радостью приходят и говорят: нет никакой проблемы, мы тебе истолкуем все, что угодно. Мы тебе истолкуем, говорят, все, что угодно, нет малейших проблем. Ты скажи нам свой сон. А мы уже дальше истолкуем тебе, что в течение ближайших 5 веков у Вавилона будет либо экономический спад, либо экономический подъем, либо еще что-то. Мы истолкуем тебя существенно на длительный срок. А дальше увидим, или осел умрет, или падишах умрет, кто-то да умрет, или мы уже умрем. И в конце концов, даже если мы скажем неправильно, об этом никто знать не будет, потому что в голову не могло прийти, что этот сон будет вписан в Танах. Единственная книга, которая сохранилась, единственная книга, которая имеет Рецеф Машмаут. Имеет последовательную связь смысла. А так бы нашли какие-то документы, отнесли бы их к философским книгам Древнего Вавилона, и не было бы никаких у них трудностей. Говорит им Навуходоносор: товарищи, проблема у меня в том, что я забыл сон. Поэтому вы этот сон мне сначала напомните мне, что мне приснилось, а после этого уже его истолкуйте. Говорят ему его придворные теологи: уважаемый монарх, но это невозможно. Человек не может догадаться, какой сон приснился другому. Он говорит: если так, вас нужно казнить, потому что вы нецелесообразны и непродуктивны. Возникает вопрос, почему Навуходоносор так отнесся к своим чародеям, которые, на первый взгляд, ему сказали абсолютно рациональную вещь, не сказали ему, что действительно человек не может проникнуть в сознание другого, тем более, что тот сам забыл. Почему же Навуходоносор хотел их казнить? Он видел что-то очень существенное. И он понимал, что если его чародеи видят исторический процесс, они должны были бы догадаться, что примерно видел Навуходоносор, а дальше бы он вспомнил. Из того, что они сказали, что мы даже близко не понимаем, что тебе приснилось, то невозможно говорить о том, чтобы сохранить им жизнь, потому что они просто нецелесообразны, им не нужны, они не видят картину мира. Поэтому решают их Навуходоносор казнить. И Даниэль спасает всех этих чародеев, рассказывая Навуходоносору, что он на самом деле увидел у себя во сне. Начнем со следующего, что книга Даниила написана на арамейском языке, причем достаточно сложно, поэтому, с вашего позволения, я вам прочту это по-русски, как это написано, потому что арамейский здесь очень непростой. Говорит он так. Открылся мне эта тайна для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца своего. И видел ты, царь, что перед тобой идол огромный. Огромный этот идол стоит перед тобой, блеск его велик, и вид его ужасен. И так выглядит этот идол. Голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, а чрево и бедра его из меди, голени из железа, а ступни его частью из железа, частью из глины. И пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук, и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Когда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобными кин на летнем таку, унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его скажем перед царем. Ты царь царей, тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу, и всюду, где живут люди, животные и птицы, отдал он их в твои руки. Ты сам голова и золото. После тебя поднимется царство другое ниже твоего, а иное, третье царство медное, будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо, и подобным железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все. Оно, как железо, которое все сокрушает, всех разбивает и сокрушает. А то, что ты видел ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то означает, что царство это будет разделено, а прочность железа этого будет, как прочность железа, смешанного с горчарной глиной. Пророчество о четырех царствах, четырех изгнаниях. Навуходоносор во время своего сна, в своем сне, видел, ему был показан весь исторический процесс развития человеческого общества. Так что, забыв сон, он понял, что нельзя дальше перейти к своей обычной рядовой царской деятельности. Этот сон необходимо понять, он существенен. Поскольку его чародеи не смогли его истолковать, то Навуходоносор решает их казнить, поскольку они бесполезны и непродуктивны. С точки зрения Навуходоносора, обратите внимание, он сравнивается с головой золота. Голова из золота – самый утонченный материал, самое утонченное царство, настолько, что Бог называет Навуходоносора не Навуходоносор Авди, Навуходоносор Атмой. Четыре царства, которые он видел, суть их такая. Царство Навуходоносора, Вавилонское царство из золота, они стремились к духовным ценностям. Конечно, их духовные ценности были искажены их языческими воззрениями, когда они не хотели видеть единого Бога. Их вполне устраивало видеть в этом мире какие-то искаженные, преломленные лучи божественного света. Им нужно было видеть какие-то элементы Бога. Но это то, что их интересовало. Их интересовало пронаблюдать за духовными причинно-следственными связями, за логикой гармонии вопросов духовности, нежели чем предаться развлечениям или каким-то другим страстям, которым предавались монархи более поздних поколений, более поздних периодов. После Навуходоносора, царство которого будет совсем не длинным, 70 лет, приходит Мадай, Мидия. Они соответствуют серебру. И серебро где находится? Серебро находится на уровне груди. Что такое серебро? Кесов на иврите. От слова кесуфим, желание. Что находится в груди? Сердце. То есть это будет народ, который желает только одних желаний. Это народ, который интересует царство, которое только интересует развлечения, попойки, то есть там о идеологии, даже об идолопоклонстве, особенно никто уже не говорит. Персы жили весьма материальной жизнью. После этого приходят греки, третье царство, которое соответствует образу, который видел Навуходоносор, образу Нехошет, медь, где это находится. Это брюхо и гениталии. Это образ греков, образ посвященного греческого царства. После этого четвертое царство, царство Рима, которое сделано все из железа. Что такое железо? Все крушит, все ломает, все уничтожает. Железо ломает до конца все ценности, ценности духовные попирают римляне, так что строят свою цивилизацию на убийстве, на насилии и на поломке всех ценностей, как в дальнейшем в ходе лекции мы увидим, это и есть суть противостояния евреев и идомитян. И свою цивилизацию они строят совершенно на других материальных ценностях, на славе, на почете, на самореализации. В результате люди, которые даже многого достигли, сегодня в период конца Идомского галута делают тшуву. Почему? Потому что они просто видят, что жизнь не работает. Большая часть людей делают тшуву тогда, когда они видят, что их жизнь не работает. Причем совершенно не обязательно это люди, которые мало чего добились в этой жизни, мало как смогли реализовать свою судьбу. Они просто видят, что та жизнь в тех рамках идомской цивилизации, она не работает. Чем объясняется сегодня возвращение людей к тшуве? Итак, Рим. С одной стороны, металл, который все крушит и разрушает. С другой стороны, это глина. Что такое образ глины, которая смешана с железом? Глина с железом не смешивается, как нам сам текст говорит, кроме физики. Глина нам свидетельствует о следующем, что Рим, который был построен Элифазом, сыном Исава, разрушили варвары и стали римлянами сами во всех теологических аспектах, но с деградацией идеологии. Так вот, эти варвары, они соответствуют как раз глине, которая очень непрочна, которая очень ненадежна, и соответствует концу периода Идомского изгнания. Когда Навуходоносор увидел такой сон, он был очень глубоко расстроен. Он глубоко был расстроен, что царство с головой из золота, которому соответствовал он сам, начнет распадаться, деградировать и превращаться во все более примитивные материалы и соответствовать более нижнему уровню человеческого организма. Увидев все это, Навуходоносор решил построить, был вынужден построить золотого идола, символизируя тем самым человечеству, что существует необходимость каким-то образом спастись от деградации, которую он увидел в рамках пророчества своего сна, относительно эволюции человеческого общества. Не случайно Навуходоносор был назван Навуходоносор Авди, Навуходоносор Раб мой. Он действительно стремился к тому, чтобы народы мира жили какими-то золотыми ценностями. Увидев такую перспективу, он был глубоко расстроен. Золотые в прямом смысле слова намерения. Что же происходит? Почему даже Навуходоносор, который разрушил первый Иерусалимский храм, был глубоко расстроен перспективой эволюции человеческого общества? Что ему мешало? Что мешало ему в том обществе, которое мы видим сегодня, которое вроде как на первый взгляд решает многие социальные проблемы, развивает человека, а при помощи развития технологий и техники дает возможность человеку получить больше уверенность в завтрашнем дне, чем это было раньше? Чем же наше сегодняшнее общество плохо? И почему именно это общество в большей мере предотвращает приход Машиаха? Почему это последнее изгнание, через которое должен пройти еврейский народ? Причем длится оно 2000 лет, в отличие от предыдущих изгнаний, которые были крайне краткосрочны. Пророк Авадия сказал об Эдоме, в цивилизации, в которой мы живем сегодня, следующие слова. «Катон на то тихо бегоим, базу я там и от. Маленьким я сделал тебя среди народов, и очень ты презрение. Базу я там и от». Интересно, каким критериям нужно соответствовать для того, чтобы быть базу и от? Не просто быть презренным, а быть презренным очень. Каким нужно соответствовать требованиям, чтобы быть очень презренным, крайне презренным? Это то, что нам необходимо понять сегодня в том обществе, в котором мы живем. Что имел в виду величайший из пророков Израиля? Базуя там и он. Яков и Исав, два родных брата, рождаются у Ицхака и Ривки. Два родных брата, которые родились в конфликте, прожили всю свою жизнь в конфликте. Их потомки продолжают этот спор, этот конфликт до настоящего дня. Интересно отметить, что Яков и Исав оба появились на свет в результате молитвы. А именно, все наши праматери были бездетными. что лишний раз пришло нам сделать некую психологическую терапию, нам оказать. А именно, иногда у человека в жизни есть какие-то трудности, он очень расстраивается по поводу тех трудностей, которые у него есть. Иногда ему ситуация кажется безнадежной, или не видит, как реализовать те свои желания, которые у него есть. Очень важно иметь в виду, что само появление еврейского народа прошло через отчаяние. А именно, все наши праматери, все до одной, были бесплодны. Они не могли иметь детей. И Творец привел к появлению еврейский народ через чудо, лишний раз показав нам, что все наше существование в этом мире будет только через чудо, то есть чудо, что такое чудо, раскрытие его руки, которое проходит сквозь материальную завесу, скрывающую Бога. Еврей по определению может добиться того, что он хочет, чтобы действительно стать счастливым, того, что действительно положит, того, что ему нужно, он может добиться только тогда, когда произойдет чудо, когда рука его раскроется через рука Бога, раскроется через материальную завесу. Поэтому Яков и Исав, два родных брата, появляются в этом мире в результате чуда, то есть в результате молитвы. Молитвы Ицхака и молитвы Ривки. Что такое молитва? Тфила. Суть ее, гитфалель, имеет на иврите возвратное значение, как и на русском языке тоже. Молиться. На самом деле нужно было бы сказать молитить, сделать некое действие к направлению к Богу. Нет. Молиться, гитфалель, имеет возвратное значение сделать какое-то действие самим собой, чтобы измениться, чтобы стать принципиально другим творением, стать совершенно другим человеком, стать принципиально другим творением. И тогда кажется, что та судьба и те границы, которые Творец сделал для тебя, меняются, поскольку ты стал другим творением. Таким образом, все наши праматери получили детей в результате чуда, в результате молитвы и своего изменения. Пройдя сквозь Еуш, сквозь отчаяние, то есть что такое отчаяние? Отчаяние свидетельствует о том, что в тех материальных рамках, которые существуют, детей быть не могло, и то есть существование еврейского народа быть не могло. То есть евреи и эдомитяне, Исав, Яков, появились в этом мире в результате чуда, в результате раскрытия божественной руки, что означает, что мир был создан для них. Для Яакова, чтобы привести сюда царство Бога, и для Исава, который предназначен для того, чтобы помешать ему в этом в первую очередь, и для того, чтобы заставить Якова стать более утонченным, стать более цельным. И тогда в результате этого изменения Яков сможет удостоиться божественного присутствия на этой земле. Они являются неотъемлемой частью мироздания. Для них создан мир. И путь к дереву жизни проходит не иначе, как через Галут и Дом, через Эдомское изгнание. Яков и Исав, два родных брата, родились совершенно разными. Исав был красный, он был гневный, завистливый, он был волосатый, волосы всегда выражают в терминах еврейской каббалы, еврейского тайного учения, выражают влияние, то есть Исав иш-саде, человек поля, человек, который может оказать влияние на всю эту реальность, изменить ее. Человек очень способный, человек предрасположенный к успеху, винер, то, что называется в современном английском языке. Человек, который имеет успех во всем, что бы он ни сделал. Яков называется Торой Иш Огалим, человек шатра. Человек, который учится, человек, который работает над собой и не обязательно имеет успех во внешнем мире, в котором он находится. Когда они родились, то Яков держался, первый родился Исав, а Яков держался за его пету. И комментаторы нам говорят, что на самом деле Яков был первенец. Хотя первый родился Исав, но Яков был первенец. Что имеется в виду? Что Ривка забеременела первой каплей от забеременела Яковым, а после этого уже Исавом. И приводит следующий пример, что там есть трубка, в которой кладут два мяча, узкая трубка, что когда выходит первым, то выходит второй внешний мяч, который был положен вторым. Выходит вторым. Поэтому на самом деле Яков был первенцем, поэтому когда он выкупил первородство, в этом не было ничего некорректного. Это просто восстановилась истинная гармония. Это и есть задача Галута. В состоянии подчинения, в состоянии изгнания, в состоянии, когда все ценности попраны и перевернуты, восстановить истину. Для этого мы спущены были в Эдомский Галут. Яков держится за пету Исава при рождении. И возникает вопрос, что мы, собственно говоря, из этого учим? Тора очень скупа на лишние слова. Каждый раз, когда нам говорит какое-то слово, она, по всей видимости, имеет в виду что-то очень-очень фундаментальное. Комментаторы нам дают пять основных причин, зачем Тора пришла нам сказать, что при рождении Яков держался за пету Исава, не отпуская его. Первое объяснение такое, что Яков как раз и был первенец, как мы только что объяснили. Поэтому он не пускает Исава родиться первым, ибо это неверно. В этом мире должна быть гармония, должна быть справедливость. Яков должен быть первым. Второе объяснение, что они будут связаны между собой всегда. Яков будет постоянно держать Исава, а Исав будет постоянно стремиться к первенству по отношению к Якову. Третье объяснение, что Яков держится за ценности, попранные железной пятой Эдома. Яков будет держаться за эти ценности, которые для Эдома, для его брата будут несущественны. Четвертое объяснение, что потомство Якова будет подчинено Исаву, Эдому на длительный период. Что наше изгнание будет очень-очень длительным. Изгнание в эдомской цивилизации займет много времени. Пятое объяснение, что царство Якова настанет только тогда, когда сочтутся дни Эдома. И только когда дни Эдома завершатся, когда царство Эдома подойдет к концу, тогда наступит царство Якова, то есть состояние связи между Богом и еврейским народом. Текст нам повествует, для того, чтобы мы смогли увидеть более ярко, в чем же суть еврейской цивилизации, еврейской религии, еврейской веры, Шалимунат Исраэль и эдомской материальной цивилизации, текст нам повествует еще два элемента, которые нам страшно необходимо изучить, а именно продажа первенства и получение Яковом благословения обманом. А именно продажа первенства, начнем по порядку, за чечевичную похлебку. Как-то Исав пришел с поля, был он очень голодный, а Яков тогда как раз изобрел кетчуп. Чечевичная похлебка, которую видел Яков, там кетчуп. Это шутка, конечно. Тем не менее, Исав был очень голодный, он захотел съесть. И вдруг родной брат предлагает ему за это что-то очень удивительное. Говорит, продай мне первородство. Еще понятно, как первородство можно продать. В всяком случае, Яков это предлагает. Исав, недолго думая, соглашается. Долго он думал или нет. Сказано так, что тот день, когда Яков готовил чечевичную похлебку, это был день смерти Авраама. Йорцет Ицхак. День смерти Авраама. И существует закон, что когда у человека умирает его близкий, то первую трапезу ты должен есть не своего имущества, а ему кто-то должен ее дать, чтобы таким образом выразить утешение по отношению к скорбящему. Это одна из форм утешения скорбящего. И Яков таким образом для своего отца готовил чечевичную похлебку. Почему именно чечевичную? Потому что чечевица, она круглая, и она напоминает своей формой галгаль, шибалола, колесо жизни, колесо времени, что происходит, люди рождаются, люди умирают. Что жизнь течет. И в день смерти Авраама продает Исав свое первенство. У Авраама было особое благословение от своего отца. Благословение, что ты уйдешь из этой жизни без сейва тува. А именно, как объясняют нам комментаторы, без сейва тува в доброй старости, что ты не увидишь того, как Исав придет к тарбут раа, придет к злой чуждой культуре. Благословение Авраама будет в том, что он не увидит своего внука, который нарушает божественное слово. Талмуд Бава-Баса приводит нам, что в день смерти Авраама Исав совершает 5 грехов. Он совершает прелюбодеяние с обрученной девицей, как он сам сказал, «Ваяво мин гасаде», и пришел он с поля. И текст на другом месте говорит при помощи талмудического метода «Гзира Шаваш», написано «Шки бисаде маца», что нашел девицу на поле. Таким образом, он совершил прелюбодеяние с обреченной девицей. Сам убил человека, как то сказано, в Гуаев, и он устал, как то сказано в тексте Танаховой «Яди», «Аефа Мелерцов», что рука устала от убийства. Исав отрицал воскрешение из мертвых, как то сказано, «Гинену хигалех ламут», говорит Исав, вот я иду умирать. Зачем мне первенство? То есть отрицал в день смерти Авраама воскрешение из мертвых. Отрицал основы веры, когда Яков предложил ему продать первенство. Он говорит, «Лама зыли, зачем мне это?» Мне это несущественно. То есть там хурату первенство, которое было связано с божественным служением, было связано с выражением своего служения Богу, для него это оказалось несущественным, это просто было не нужно. Ну и, наконец, пятое преступление Исава. Он отверг первенство, как сказано в тексте Торы, «Ваявес это пкура», и он пренебрег первенство. Пять преступлений, которые сделал Исав, не просто так напишут комментаторы, а только для того, чтобы показать, что на этом будет построена цивилизация Эдома. Та человеческая цивилизация, которая процветает сегодня, будет построена именно на этом. На прелюбодеянии, на убийстве, на отрицание воскрешения из мертвых, на отрицание основ веры и отрицание любого духовного первенства, иначе как в рамках личных интересов, личной культуры, которой хочет следовать человек. Это, пожалуйста, полная толерантность к любым проявлениям духовности в этом мире, но отрицание любых объективных ценностей. Отрицание любых объективных ценностей. Это, как нам пишет текст, является образом той цивилизации, которая препятствует приходу Бога. Это цивилизация Эдома. Базуя там и от. Презрен ты очень, говорит пророк Авраам. Яков Авину, как рассказывает нам текст в книге Берешит, глава 27, у брата обмана увел благословение. А именно, перед смертью Ицхак решил дать благословение своему сыну и послал его Исаву, сыну Исаву, и послал его, за то, чтобы тот поймал для него двух животных, приготовил ему их в пищу для того, чтобы Ицхак, это был день Песах, чтобы Ицхак мог принести жертвоприношение Корбан Песах, пасхальную жертву, для Корбан Хагига и праздничную жертву. А именно наши праотцы соблюдали все заповеди Торы, зная и видя их из реальности, просто посмотрев на эту жизнь, на эту реальность, они видели также и будущее, видели настоящее. Тот, кто видит картину мира, невольно видит и будущее. Пророк – это не тот, кто может предсказать будущее, а пророк – это тот, кто видит настоящее. Поэтому наши праотцы соблюдали, в частности, пасхальную жертву, соответственно тому, что еврейский народ много лет спустя выйдет из Египта. И посылает он своего старшего сына Исава, говоря: «Возьми твои орудия, колчан, твой лук, выйди в поле, налови мне дичи и принеси мне, чтобы благословила меня твоя душа». Зачем, как это было нужно? Он не так много кушал, наверное, если он был уже старенький. Ответ: он хотел совершить эти два жертвоприношения, поэтому нужно было две жертвы. А почему он попросил об этом Исава? Для того, чтобы благословение сработало на Исаве. Ицхак хотел, чтобы он сделал хоть какой-то добрый шаг, сделал какое-то доброе дело. Позаботился о своем отце. Кибут Ав. Почитание отца. Когда Ривка все это услышала, когда Исав ушел, она говорит Якову, чтобы тот взял двух животных из стада, принес отцу и обманом получил благословение. Яков очень испугался. Но Ривка сказала, что так правильно поступить, Яков ее послушал. Сказал вопрос, почему Яков ее послушал, что здесь происходит. Корень заключается в следующих словах. И возлюбил Ицхак Исава, ибо ловитва в устах его, а Ривка любила Якова. Двое родителей относились по-разному к своим детям. Побывает. В высшей степени бывает, но все-таки наши великие праотцы, как это могло произойти? Произойти это могло следующим образом. Рассказывает нам текст, что когда Ривка была беременная, видела она, что поведение ребенка, который находится у нее в утробе, оно очень неадекватное. А именно, как рассказывает Мидраш, когда она проходила мимо синагоги, мимо Ешивы, Шема и Эвера, ребенок собирался родиться, собирался выйти, то есть этого явно тянуло. Когда она проходила мимо языческих капищ, мимо церквей, когда проходила, то ребенок тоже хотел родиться. Это его тянуло. И говорит она, им кен лама за ног, если так, зачем я? Если родится у меня бесхребетный ребенок, который будет интересовать то и другое, которого иудаизм будет интересовать, и немножко идолопоклонство, и на дискотеку он пойдет, и чуть-чуть в университет немножко подучится, и в харчевню время провести тоже с удовольствием сходит. Говорит она, им кен лама за ног, если будет такой бесхребетный, он не сможет просто стать фундаментом продолжения завета Авраама. Из него ничего не выйдет. Вехалхали дроши фашеми. Пошла спрашивать Бога. Что значит спрашивать Бога? Через Шем. Сына Ноаха. Шем и Ноах спаслись во время Ноева потопа. Это были люди, которые действительно соответствовали образу Бога и видели истинную картину мира. Но Шем ее сразу успокоил. Говорит, двое детей. Один будет в синагоге, второй в церкви. Тут она сразу успокоилась. Почему один будет? А Ицхак этого не знал. Она не рассказала об этом своему мужу. По причине того, что тогда то, что люди получали сверху, они не очень делились. Не очень принято было этим делиться. Информацию, которую человек получал с неба, каждый мог получить. И поэтому, если он ее не получал, в каком-то соображении не было принято особенно делиться. Поэтому написано, что Ицхак любил Исава. Почему Ривка любила Якова, понятно. Она просто видела, что один построит храм, второй храм разрушит, второй сын разрушит храм. Она это знала. Ицхак этого не знал. И он любил Исава. Как то написано, кицает бифив, ибо ловит в устах его головой своей. Исав был очень большой человек. Очень мудрый. Фундаментально мудрый человек. Поэтому его голова где покоится? В пещере Махпила, совершенно верно. В пещере Махпила, там, где похоронены наши праотцы, там и голова Исава. Тела нет, почему? Потому что тело не шло за головой. И вдруг Ицхак хочет дать это благословение Исаву. Давайте попытаемся понять, что это за благословение. Ведь это все нам необходимо понять, для того, чтобы мы видели, каков будет путь, который может быть успешным для евреев в конце дней. И для израильтян в конце дней. Именно это благословение Ицхака. И срабатывает сегодня. Оно работает сегодня в наши дни. Нам нужно понять, кому было дано такое благословение. Посмотрите. Написано очень интересно. Для начала текст благословения, который получает обманом Яков. Благословение такое. Сказано так. «Вейтен лиха гейлуким митали шамаем, и даст тебе Бог от росы небесной, умишамней гарец и от тука земли, веров даган ветерош, и изобилие зерна и вина». Я в духа Ами будет подчинены тебе народы, вы иштахаву лахалуни и поклоняться тебе народы. Гавы гвир лафиха, поддерживай брата своего, вы иштахаву лахабны и меха, будет поклоняться тебе сыновья матери твоей. Орерха аруру ми варерха барух, тот, кто проклинает тебя проклят, кто благословляет тебя благословлен. Благословение на первый взгляд. Чисто материально. А именно суть его, что будешь получать зерно, росы небесные будешь получать и так далее. Нет, здесь ничего не сказано о связи с Богом, ничего не сказано здесь о наследии земли Израиля. Ничего подобного не сказано. Сказано только о материальных каких-то достижениях. И вдруг приходит Исав и спрашивает в ответ, кто ты? И он говорит, я Исав, сын твой. Отвечает ему отец, а кто же тот, кто получил благословение до тебя? Тут он говорит, это был Яков. Брат, некоторый обманул меня. Что говорит Исав после этого? Он заплакал. Он говорит, неужели у тебя отец для меня тоже не благословит? И вздрогнул Ицхак и сказал, тот, кто был благословлен, пусть он и будет благословлен. Отсюда мы видим, что несмотря на то, что Яков получил благословение обманом, Ицхак сейчас его подтверждает, понимая, что это правильно. Ицхак видит, что это полная правда. Как услышал Исав, он сильно заплакал. И говорит, неужели у тебя и для меня нет благословения? И отвечал Ицхак, сказал Исав, я поставил владыка над тобой, своих братьев ему отдал рабы. А теперь что я могу сделать для тебя? И сказал Исав, снова заплакал, неужели нет благословения? Ицхак ему сказал, хочешь благословения, пожалуйста. Какое ему дал второе благословение Исаву? Он сказал так. Гиней мишманей арец и емишапха. Вот от тука земли будет поселение твое. Митали шамайми аль и от росы небесной свыше. Вали хербека тирге и мечом своим будешь жить. В это хиха того, от брата своим будешь служить. Вераяка шертариту каракту номер от северо. И будет, что сможешь снять его гнет с тебя. Так разгадал он точно такое же благословение. Опять же, от росы небесной свыше. И сразу успокоился, ему это было более-менее нормально. В чем же суть благословения? Суть благословения следующая. Дело в том, что Ицхак до конца не знал, кто такой Исав, потому что видел, что цаит бифив, что в устах своих Исав полный праведник. Опять же, как он выглядел? Это был достойный человек в длинных одеждах, с длинной бородой, с пейсами, в шляпе. Устами своими говорил все, что нужно. То, что нужно, задал умнейшие вопросы, понимал все на лету. Был человек поляризовался. Исав чувствовал, что что-то не то. Решил дать ему благословение, чтобы подкрепить его. А именно, каким образом подкрепить его? Он сказал так. Он видит, что Яков это человек шатра. Учится Ишива. А Исав Ишсаде. И он хотел, чтобы между ними взаимоотношения были, как между Израилем и Кагеном. А именно, что Израиль должен заботиться о Кагенах, о служителях храма. Поэтому сказал, главное суть благословения, я тебе даю полное материальное благословение, только гавы гвир лахиха. Будь помощником брату своему, поддерживай брата своего. Когда Яков получает это благословение, вдруг приходит Исав и говорит: папа, вот я принес тебе дичь, как ты заказывал, кошерными, гадрин, бесе, тарара, соответственно, всем законам чистоты ритуальной, которые только существуют, я тебе принес. Он говорит: подожди, а кто был до этого? Он говорит: Яков, который мне уже обманул уже один раз. Он взял мое первенство. Исав содрогнулся, потому что тут он понял, что если эта браха на поддержку досталась самому Якову, а не так, чтобы Яков получал эту поддержку от Исава, значит, Исав уже вне еврейского народа. Теперь уже Исав не будет заботиться о Якове, потому что Яков получил такое благословение, что сам будет заботиться о себе. Теперь уже все. Вздрогнул и сказал: сын мой, что я теперь тебе могу дать, когда я твоего брата поддержал хлебом и вином? Когда твой брат теперь будет самостоятельный, когда он перед тем не нуждается, это свидетельствует, во-первых, что в тебе нет никакой нужды, и во-вторых, тут Исав содрогается, он понимает, что Исав вне него. Что Исав находится вне Якова, вне еврейского народа. Это то, что он понял. Вздрогнул и сказал: поздно уже все. Пророк Авадия говорит об Исаве и его цивилизации: базуй ата меод, очень ты презренный. Очень ты презренный по причине того, что главный вклад Исава в человеческую цивилизацию — это то отношение к жизни, как он сам сказал: гинеяну хигу лех ламут лам липхура. Вот я иду умирать, зачем мне первенство? А именно Исав относится к этой жизни так, что он отрицает любые ценности, связанные с Олам Аба. Цивилизация Исава построена только на полной связи, на полном признании только того, что находится в рамках этого мира, осязаемо в рамках этого мира, и полное отсутствие какой бы то ни было связи с Богом. А именно на трех принципах: кина, тава, вековод, зависть, страсть и почет. Это те принципы, на которых построено современное человеческое общество. Все стремление к прогрессу построено только на трех принципах: зависть, страсть и почет. Для этого люди работают. Нет другой причины, почему люди работают. Я имею в виду не те люди, которые работают просто кусок хлеба себе обеспечить, а те люди, которые стремятся к прогрессу, которые вступают по другим, которые что-то развивают. Тут три вещи: кина, зависть, тава и кавод. Все это, об этом сказано в Перке Авот, что тот, кто живет этими тремя принципами, моци это ацмо мин ха-олам, он выводит себя из мира. Из какого мира? Простой пшат Перке Авот — из этого мира. Потому что такой человек никогда не будет удовлетворен. Никогда не будут его слава, почет и зависть реализованы в этом мире. Ему всегда захочется большего. Поэтому всегда ему будет плохо. Он выводит себя из этого мира тоже. Во-вторых, мир от него отворачивается. Благословение не срабатывает. Мир от него отворачивается. А в-третьих, муцей этот смумин гаулам, он вводится также из будущего мира. Потому что человек, который совершает действия в этом мире, только связанные со славой, с почетом и с завистью, он тем самым не оставляет от своих поступков никакой проекции на будущий мир. Будущий мир его не создается. Будущий мир его остается равным нулю. Об этом говорит пророк Авадия: базуй ата меод, ты очень позорен. Очень позорен — это тот, еще раз подчеркиваю, суть нашей лекции сегодня о Галуте и Дома, в котором должны пройти, через который должен пройти еврейский народ, потомство Якова, чтобы принести свой божественный свет в этот мир, чтобы не сломаться здесь в условиях Идомского Галута. Базой тому, вот это означает, что ты связал все свое существование только с той осязаемой реальностью, которая всецело связана с Олам Азе, полное отрицание всего, что связано с Олам Хаба. Кто такой пророк Авадия? Почему именно пророк Авадия сказал эти слова? Почему никто другой, а именно он? Очень интересно сказать, что пророк Авадия был гер из Эдома. Сам пророк Авадия принял гию. Он был эдомитянином, потомком Исава по прямой линии. Принимает гию. Очень интересно отметить о том, что это за человек. А именно, мудрецы сказали, есть такое высказывание в Отцер Мидрашим, о том, что в Ганеден будут четыре отделения, и одно из них будет принадлежать для гера. В одном из отделений будет гер. Сейчас подчеркиваю, что это не означает, это мидраш, это некий один аспект. Мидраш — это всегда не означает, что такое пшат. Действительно, когда ты заходишь в Ганеден, ты видишь там четыре зала.
что есть некий аспект, в котором Ганеден будет делиться на четыре подразделения, на четыре группы. И в одной из них будут Герем, те, кто приняли иудаизм Мягава от любви. От любви имеется в виду к иудаизму. И пророк Авадия будет начальником в этом отделении для геров и будет обучать их Торе. Сказал, почему именно пророк Авадия? Чем он должен обучать геров? Что особого они смогут найти именно в учении пророка Авадия, так что для них это будет очень существенно. Что именно пророк Авадия может сказать, а не кто-то другой. Не какой-нибудь мудрец, который принял Тору, получил Тору с молоко матери, все же преподавал Тору и так далее. Почему именно гер пророк Авадия, обратите внимание, это единственный пророк, который был гер. Гер не может быть пророком, согласно тому, как это в иудаизме принято. Не может быть царем, не может быть пророком. То есть пророческое видение ему от Бога не открывается. Тем не менее, пророк Авадия является... Больше нет в иудаизме никаких дискриминаций по отношению к герам. Гер может быть царем, судьей и пророком. Это как бы от нас не зависит, потому что пророк это от Бога. Если Бог дает, значит пророк, если нет, то не пророк. Это как бы от людей не зависит, от сверху. Так вот, был единственный случай, когда гер пророк Авадия стал пророком. А именно, кто он был такой? Пророк Авадия жил в период царя Ахава и был маскир Мемшала, секретарь правительства, управляющий дома царя Ахава. Почему Ахав, который был самым нечестивым из царей, у нас была с вами целая лекция, этому посвящена, почему самый нечестивый из царей, царь Ахав, выбирает именно такого достойного человека, пророка Авадию, для того, чтобы тот был у него, у правителем дворца, с секретарем правительства. Ну, пророк Авадия получил высшее образование за границей, был очень толковый человек, плюс был достойный и духовный человек. Поэтому Ахав хотел, чтобы благословение выпало на его дом. Поэтому имеет свой дом правителя, имеет религиозного человека. Сам справится совершенно иначе. Но хочет, чтобы было благословение, поэтому религиозного он хочет взять себе домой. Пусть он занимается административными делами, правит, естественно, не он. Он секретарь правительства. Что делает в то время пророк Авадия? Делает очень интересные вещи. В то время Ахав убил большое количество еврейских пророков и разыскивал пророка Ильяху для того, чтобы его тоже умертвить. А пророк Авадия в двух пещерах скрывал по 50 пророков и кормил их хлебом и водой. Откуда он взял следствие на хлеб и воду? Как вы догадываетесь, цены тогда во время 3 лет засухи небывалым образом подскочили. Хлеб стоил просто по цене золота. Откуда он взял деньги? Очень просто. Он их одалживал у Ахава под большой процент. Пускай происходит, что происходит дальше. Когда голод заканчивается, то пророк Авадия умирает. И сын царя Ахава приходит к его жене для того, чтобы его детей забрать себе в рабы по причине неоплаты долга. Тогда его жена обращается к пророку Илише, ходит к нему 140 раз. Пророк Илише говорит, чем я тебе могу помочь? Твой муж, чтобы я сдал тебе, чем я могу помочь? Твой муж сильно задолжал, я считаю, что он взял, мне денег нет. Чем я могу тебе помочь? Она приходит на могилу к мужу, говорит, вот идет взаимодавец для того, чтобы взять детей в рабы. Он говорит, пойди еще к Илише. Приходит она снова к пророку Илише. Илиша говорит, что у тебя есть? Она говорит, маленькая баночка с маслом, вот все, что у меня есть. И он для нее сделал чудо. Это масло разлилось и превратилось в такое количество масла, которое было необходимо для того, чтобы оплатить весь долг. Чудеса происходят в этом мире только для того, кто видит картину мира настолько, что он видит Бога скрытого за рамками материальности, поэтому Бог вынужден открыться ему. Человек его просто видит, поэтому Бог для него делает чудеса, он достоин этого чуда. Вот это такого уровня достиг пророк Авадия, человек, который является гером из Эдома. Он жил во всей этой самой эдомской цивилизации. Он также поклонялся эдомским ценностям. Кина, тава, кабут, зависть, страсть, почет. Он жил на самой низкой точке, на которой может жить человек по причине того, что все его ценности, как ценности эдомитян, целиком сводились к тому, что осязаемо связано с улам азэ, с этим материальным миром. Пророк Авадия сделал гиюр такой силой, сделал гиюр столь существенным, столь великим, что вся реальность для него изменилась. Это тот человек, который будет геров обучать в Ганедене. Тот человек, который пошел весь этот путь, самый сложный путь, который существует, достиг самой высокой точки величия
а именно пророчество, реальная связь с Богом, прямая связь с Богом, такой человек достоин того, чтобы обучать других.
Итак, Прабхупада, Катона таких обегоим, базуэт оно. Давайте мы прочтем с вами его пророчество. А именно, его пророчество одна из страниц. Вся книга Прабхупады — это всего лишь одна страница, в которой он описывает будущее человеческой цивилизации. Он описывает конец дней и связь между евреями и домитянами. Текст говорит так. Хазон Авадия, видение Авадии. Кома Рашем Элоким, так сказал Бог Всесильный, Эдому. Шмуа Шаману Меет Ашем, Вецир Бегоим Шулах. Слышали мы слух от Бога, и посланец был послан к народам. Куму Венакуму Алеэлэ Милхама. Давайте встанем и пойдем воевать против него. Против Эдома. Гиней катонна татиха бегуим базуэтамеот. Ибо вот самым маленьким я поместил тебя из народов. Гмара задает вопрос, что значит самый маленький из народов. Что значит презренный точно, что у него нет своего письма и своего языка. У Эдома нет своего письма и своего языка. Как мы видим сейчас дальше. Кто он такой? Задон липха гисиеха шопнеха гвейсела. Злонамеренность сердца твоего подняла тебя до того, что ты начал жить в расщелинах скал, то есть поднялся очень высоко в расщелины скал наверх. Маром шифто, до вершины на высоте обитающего. Умер были бой, говоришь ты в сердце своем, ми людени орец, кто меня поместит на землю, кто меня сможет вернуться от моего величия, до которого я достиг. Нет никого, кто бы мог сегодняшнюю человеческую цивилизацию и продвинутые народы вернуть вниз. Кто меня может поместить вниз. Об этом говорит Творец. Творец обещает Эдому, что же произойдет в конце дней. Им так бия кенешер, если ты даже поднимешься как орел, вин бейн пухавин син кенеш, если ты даже между звезд гнездо свое построишь, то есть звездные войны, спутники, все остальное, если ты поднимешь даже между звезд гнездо, что такое гнездо, место жития, то есть как бы там ты будешь управлять, надежно править, там ты будешь жить, там гнездо твое будет находиться между звездами. Мишаму Ритхану Умашем, оттуда я спущу тебя, слово Бог. Бог сам говорит, что он своей рукой спустит эдомитян снизу. Кикаров Йом Хашем Аль Коля Гоим, ибо близок день Бога ко всем народам. Каше Расита, так как ты сделал еврейскому народу, я Селак Мулеха, будет сделано соответственно. Ишу Верушха, и все воздание тебе вернется на голову твою. Кикашер шатитам альгар качи, то, что вы сделали на горе святости моей, и штуку люгаим, то получат все народы. Тамишт вишату лау вараюки лораю. И поглотят они и станут, словно не было их. Убегат сионки геплита, и на горе Сиона будет спасение. Вегая кодыш вейршу бейт яковет мурашерем, и тогда станет гора Сион святой. И унаследуют дом Якова, тех, кто унаследовал их. Варайо бейт Яков эшу бейт Юсев лагава. И будет дом Якова огнем, а бейт Юсев будет пламенем. У бейт Исав лыкаш, а дом Исава будут травой, сеном. Выдалку бахэм вахлум, и сожгут их и уничтожат. Было и ес фарид ла бейт Исав ки ашен гибер. И не будет остатка для дома Исава, ибо Бог говорил. Ваяршуа негеб эдхар Исав, и унаследует негеб гору Исава, да ашфилает плештим. И долину он следует пришить крещи. Валу мушим бахар цион вишпотит гарасаве райталы ашену духа. И поднимутся спасители на гору Циона, чтобы судить гору Исава, и тогда будет Богу царство. Валу мушим бахар цион вишпотит гарасаве райталы ашену духа. Только тогда, когда спасители, а именно Машиих из колена Юсефа и Машиих из колена Иуды, потомок царя Давида, поднимутся на гору Сион для того, чтобы судить гору Исава, только тогда будет Богу царство. Получается, что человеческая цивилизация, цивилизация дома, предотвращает царство Бога на этой земле. Наша недельная глава, которую мы читали в этот шаббат, кстати, да? То, что мы изучаем на этой неделе, взаимоотношения между Исавом и Яковом, то, что мы читали на этой неделе.
Вайташ да Ашем Элуха, Богу будет царство только тогда, когда Машиах будет судить, гору Исава будет судить ценности Исава. Нам это сказал пророк Авадий. Наши мудрецы сказали очень интересное высказывание. Яков и Исав поделили между собой миры. Яков взял наследие Олам Хаба, Исав взял Олам Газа. Яков получил будущий мир, Исав получил этот мир. Ну, что такое, имеется в виду, что Исав получил этот мир? Это то, что Бог ему сказал. Митали Рашамай Мия Мушаха, ты получишь расу небесную свыше, ты получишь развитие, ты получишь успех. Исав в этом мире предрасположен к успеху. Ишсаде, человек поля, то есть внутренний потенциал очень большой, как успеху предрасполагающий. Еще и благословение. И Бог сказал, ты получишь ламазе, у тебя будет большой успех в этом мире. Причем какой успех? Это будет успех, который будет удовлетворять. Исаву в этом мире хорошо. Потомкам Исава в этом мире хорошо. Они получают то, к чему они стремятся. Про Якова сказано, что он взял наследие Улам Габа, будущий мир. Что имеется в виду? Что в этом мире тем из потомков Якова, которые живут, они не смогут реализовать себя так, чтобы чувствовать себя комфортно. Чтобы считать, что те успехи, которые у них есть в материальном пространстве, они их удовлетворяют настолько, что они все уровни души Якова этим удовлетворены. Яков, тот, кто относится к потомству Якова, в этом мире не будет чувствовать себя в высшем мире комфортно. Ему будет всегда чего-то не хватать в смысле его духовных достижений. Поэтому те из дома Якова, кто ищет счастья, успеха и самореализации в рамках Улам Газе, они просто не там ищут. Они никогда не смогут добиться такого успеха и счастья, чтобы это охватило глубочайшие прослойки их души. Как то сказали мудрецы, то же самое, только совсем другими словами, они сказали, что очень редко человеку в этом мире дается дети, богатство и здоровье одновременно. Очень редко. То же самое, только другими словами. Исава наследовал Ламазе. А именно, Элифаз, сын Исава, строит Рим в день похорон нашего праотца Якова. Элифаз попал в плен к египтянам. Он оттуда убегает и строит Рим. История про Рома и Рема, не знаю, кто из них был, Элифаз, но это нам приятель по дороге нашел. Эдом никогда не работает один. Он стоит во главе человеческого общества. А именно. Исава наследовал Ламазе, строит Рим, разрушает Иерусалимский храм, возглавляет человеческую цивилизацию Ефета, то есть греко-римские европейские народы. Возглавляет. При этом, обратите внимание, эдомитян, в отличие от евреев, нельзя идентифицировать среди народов мира. У них в паспорте не написано национальности. Катон у таких богами, самый маленький из народов. Поэтому нельзя их идентифицировать. По какой-то причине не проголодают, не проголосуют за эдомитянина на должность главы правительства. Почему? Потому что не написано, что он эдомитянин. Он как все такой. Какая у тебя национальность? Ну, он сам не знает, какая национальность. Но где-то подсознательно у него есть та его самая задача, которую он в этом мире осуществляет. Задача развития эдомской цивилизации. Его нельзя никак дискриминировать, потому что дискриминировать может того, кого ты можешь сначала отличить, что вот это еврей, его легко определить по внешней одежде хотя бы. Его легко дискриминировать, чтобы еврей не был главой правительства. Кто же будет голосовать за еврея, чтобы он был главой правительства в каком-то нееврейском государстве. С эдомитянами совершенно это не так. Эдомитяне обладают небывало большим потенциалом, способностью управления государствами, народами, и способностью воцариться над ними, управлять ими и прийти к большим достижением. Когда Яков после рождения колен, после рождения его 11 детей, когда у него было 4 жены и 11 детей, возвращается в Эрец Исраэль, то его встречает Исав во главе армии, состоящей из 400 человек. Исав решил, за что убить Якова? Начинается конфликт. Начинается война. Все начинается. Она была уже до этого, она продолжается. Перед этим Яков сражается с ангелом Исава, который является самим Сотаном. Сотан, злое начало, это ангел Исава. Потому что только злое начало может человека устремить к реализации цели кина, тава, кого. И Яков, сражаясь со злым началом, с ангелом Исава, побеждает его.
Причем текст нам подводит очень интересный итог. «Вейзрах ло гашемеш». «И засияло для него солнце». Солнце встало на следующий день для Якова, в заслугу Якова. Потому что Яков является центром мироздания. То солнце видели еще многие другие. Еще целый большой китайский народ видел, индийский народ видел, индейцы и Америки тоже видели это солнце. Но это солнце встало для Якова. Так и в самом евреи. Понятно, что китайцы с этим могут не согласиться. В результате, когда солнце встало для Якова, после победы над ангелом Исава, Исав ограничивается с неба и не может причинить зла своему брату, и предлагает ему проводить его семью к себе на гору Сеир, как бы по-братски так. И на это Яков произносит в ответ очень непонятные слова, которые я долгое время не мог понять. А именно, он говорит так. «Явор на адуни лифны авдо, ванет на галалы регельга мелаха, шер лифанавил регельга иладим, аташер яволь адуни Сеира». «Пусть пройдет мой господин, — говорит Яков Исаву, — перед рабом своим, а я пойду, соответственно, работы, которая есть передо мной, и, соответственно, ноге детей моих, до тех пор я не приду к господину моему в Сеир». Сеир, кстати, гора Сеир. Сеир, наверное, это козел. И сам жил на козлиной горе, понимаете? В самом прямом смысле. Гора Сеир. Помните, когда Яков одел на руки во время получения благословения шкурки от козла? Пощупал папа, видит, что руки такие, как из козлиных шкур. Говорит, о, это Исав и есть. Просто информация к размышлению. Говорит, руки Исава, голос Яков. Так руки были козлиными тогда у Якова. Исав живет на горе Сеир. На козлиной горе. И вот Яков пообещал, что он придет к нему на гору Сеир. А в результате что? Получается, что он его обманул на первый взгляд. И когда получается, что Яков его обманул? Потому что он сразу же останавливается в Шхеме. И вроде не собирается никуда идти, там похищают Дину, поэтому он двигается дальше в Бейтель. После Бейтеля он двигается в Бершеву. И больше он никогда не жил, никогда не пришел на гору Сеир. Брата, получается, вроде как что обманул. Рамбан говорит, это невозможно, потому что Яков амитиву, он истину. А Раши дает простое объяснение. А именно, вегулог Аллах. Раши говорит, он не пошел. Он действительно пообещал Исаву, что придет, но он не пошел. Веймата-илеха, когда же он да пойдет, когда он исполнит свое обещание. Яков не обманщик, он обещал, он исполнит. Когда он исполнит? В имя Машиах, в дни Машиаха, как сказано, «Ваялу Мушиим берар Цион ишпот эдгар Исав». Тут Раши цитирует пророка Авадия. Что он придет к Исаву для того, чтобы судить его, когда поднимутся спасители, чтобы судить гору Исава, тогда он придет. На самом деле, если мы посмотрим сейчас эти слова, то мы поймем, что Яков Авин именно это и сказал. Смотрите, он говорит так. «Явор на Адуни, пусть господин мой идет пока. Явор, вперед. Пусть он пока идет вперед. Пусть он развивает свою цивилизацию. Иди вперед. Лифней Авди, перед рабом твоим. Я буду рабом, тут ничего не поделаешь. Буду в порабощении у тебя находиться». Ванит навела, я буду руководствоваться, я буду двигаться. Лерегеля Малаха, соответственно, моей работе, которую я должен сделать. Лерегеля Гайладим, согласно способностям детей. Как они смогут? Насколько мы сможем осуществить свою работу, свою духовную работу, которая перед нами стоит? Как мы сможем ее осуществить? Как скоро мы сможем осуществить свою работу? Я и мои дети. И тогда мы придем к тебе. За это придем. Придем судить тебя. Придем судить ту человеческую цивилизацию, которая построена на материальных ценностях. Об этом нам сказал царь Давид. Встанут правители земли и руководители вместе, чтобы воевать с Богом и с Машиахом. Как они будут воевать с Богом и с Машиахом? Они даже где-то сознательно понимают существование гармонии, духовности, единства. Они встанут для того, чтобы воевать против Машиаха. Чем? Только одним они будут сыновьям Израиля. При помощи своей цивилизации прививать те самые материальные ценности, которыми живут они сами, те самые материальные ценности, которые и задерживают приход Машиаха. Машиах придет только тогда, когда мы сможем выйти за рамки того, чтобы Олам Хаба стал для нас осязаемым. Сегодня еврейский народ, сегодня те самые Гиладимы, о которых говорил Яков, они всецело подчинены идомскому образу жизни. Мы подчинены тому, что перед нами осязаемы что? Ценности этого мира. Ценности будущего мира не говорит. Как часто мы вспоминаем в течение нашего рабочего дня, рабочего учебного дня, вообще каких бы то ни было ценности, связанных с будущим миром. Будущий мир нас, мы даже верим. Тебя спросят, раз будет ночь, ты веришь в будущий мир? Любой человек, который стоит на еврейской религиозной парадигме, он скажет, конечно, я верю. Просто, а что такое, сколько лет существ, а как ты веришь, как ты понимаешь? Люди об этом, как правило, даже вообще просто не прочли брошюрки простой, что такое ламада. Для нас существенно то, что мы видим здесь. А именно, если взять нашу жизнь и посмотреть, какая информация привела к нашему всплеску каких-то эмоций, к всплеску каких-то... Потому что для нас важно. Мы видим только вот наши реальные здесь, ежедневные вот эти наши достижения, которые в этом мире происходят. Те ценности, которые в ламаба, они для нас не существенны. Мы не живем ими. Мы по большому счету в ламаба не верим. Но есть большие трудности с верой в ламаба. Она не конкретна. Она не... Это для нас не то, что составляет суть нашей жизни, ради этого мы живем. Это и есть победа. Это и есть победа эдомской цивилизации. Евреи будут в эдомском галуте до тех пор, пока евреи не смогут «Ваалуму шеим гар Цион» — поднимутся спасители на город Цион. Лишь вот это арса для того, чтобы свои ценности противопоставить ценностям Исава. И тогда будет Легашем Луха. Только тогда придет еврейская вера судиться с цивилизацией Исава, потерявшей связь с Богом. Как то сказал пророк Захария относительно той самой Третьей мировой войны, которую мы сегодня уже с вами видим во взаимоотношениях между арабами и Америкой. Чего вдруг после многих-многих лет спокойного сосуществования арабы вдруг начали такую террористическую деятельность широкую против всего мира? Сейчас мы видим. Почему именно арабы оказались первыми, кто это почувствовал? Мы видим. Пророк Захария сказал так в 14 главе. «Варая байома абу» — будет в тот день, когда, наконец, истина раскроется перед всеми, для всех будущих ценностей, связанных с будущим миром, и ценности, связанные с реальным существованием, реальная иммуна, реальная вера появится. Сказано следующее. «Варая байома абу логи ор якурат ва якпаон» — не будет света, будет холод и мороз. «Варая йом эхад» — «Руя дуала Рашена» — будет один день, который известен для Бога. «Ло йом вену лайла» — ни день, ни ночь. «Варая лэт эрф и уор» — будет к концу, вечер будет свет. «Варая байом рагу яцу маим хаим Иерушалайм» — будет в тот день, живые воды выйдут из Иерусалима. Пропадет иллюзорная реальность материальных ценностей этого мира. Исполнится слава пророка Захарии. «Байом рагу их ярашен эхад, ушму эхад» — в тот день будет Бог один, имя Его будет одно. Наступит царство истинной божественной реальности. Как то рассказано в Мидраше, что Яков Авину видел, приснился ему, нашему праотцу Якову, лестница в пророческом видении. И видел он лестницу и четыре царства, а именно ангелы, которые поднимались по этой лестнице. А Яков видел, что это четыре царства. А именно видит он, что поднимается ангел Вавилона на 70 ступеней и спускается. Видит Яков, что поднимается мадайский ангел на 52 ступени и спускается. Видит он, что греческий ангел поднимается на 180 ступеней и спускается. А Эдом поднимается, нет у него спуска. Тут испугался Яков. Яков преисполнился страха. Он подумал, что может быть галут Эдома вообще вечен, что есть у него только подъем. Видит Яков, что золотое царство, царство Навуходоносора, оно очень короткое, 70 лет при поколении оно заканчивается. После этого будет серебряное царство. Серебряное царство тоже короткое, 52 года. После этого будет греческое царство Нахош, потому что связано с брюхом и ниже. И это царство тоже очень короткое, 180 лет. А после этого приходит Эдом, приходят римляне. И они не только поднимаются, и нет никакого спуска. Их царство продолжается вечно. И тут по-настоящему Яков испугался, потому что в таком царстве быть подчиненным — это вообще страшно. Это железная нога, которая ломает и попирает все ценности до конца. Это та же пята железная, за которую держится Яков. Те ценности, которые попирает Эдом, это именно те ценности, за которые держится Яков. И вдруг он видит, что эти ангелы только поднимаются. Нет никакого спуска. Испугался Яков. И отвечает ему Творец словами, которые в будущем скажет пророк Авадия. Конечно. «Задон», поэтому не поднимаются, говорит Творец. «Задон липха гишеха шохнеба хагвесела». «Злонамерение сердца твоего поднимает тебя так, что ты живешь в возвышенностях скалы». Марон Шифто — место возвышенного сидения. Амар Белибо Мио Радейны Арец. Ты говоришь в сердце своем, кто меня спустит на землю? Им так бе свидетельствует Творец, им так бе кенешер. Если ты даже поднимешься как орел, вин бен кухавин син кенех, мишам уль ханумаш, если ты даже поднимешься на самый верх, оттуда я тебя спущу, говорит Творец. Иными словами, Творец говорит так. Что царство и дом, в отличие от предыдущих цивилизаций, у него нет заката. Есть только подъем. Нет никакой материальной силы в этом мире, битоху ламазе, которая могла бы спустить эту цивилизацию, построенную впервые, в отличие от вавилонян, мемедийцев и греков, на каких-то ценностях. Ценности, все во имя человека, все на благо человеку, эти ценности опустить никаким образом нельзя в этом мире. Они будут вечными, но Творец сам их опустит. В рамках уламазе, в рамках материальности этого мира, у дома нет падения, только подъем. Но Творец говорит, что засверкает тот самый свет солнца, который приведет к тому, что этот мир потускнеет. Посмотрите, что говорит про Захарию. Как-то не очень-то с вами ясно акцентировали. «Вы ибо йом рагуй, будет в тот день, ло еор, не будет свет». Народ сегодня есть свет. Есть прогресс, есть куда стремиться. Есть куда реализовывать свою зависть, ревность и самореализацию. Он говорит, не будет света, людям некуда будет идти. Наступит такая тьма, что людям некуда будет идти. Пути не будет, пропадет возможность самореализации. Юкрат и кто он? Будет холод и мороз. Полная неспособность человека каким-то образом самореализоваться здесь. Вагая йом эхад, будет один день, который будет ни день, ни ночь. Люди вообще не будут знать это. Надо активно жить, днем активно живем, пассивно жить, как мы живем ночью. Непонятно что. Вагая лэтэрфью. А вот в конце дня этого, который вообще непонятно что, тогда будет свет. В тот день, когда в конце будет свет, яцу майн хаим Иерусалим. Тогда выйдут живые воды из Иерусалима. Тогда любое творение увидит, что это правда. Это то, что сделает Творец в рамках того, что он спустит Эдома из Улан-Газе. Пока только взлет. Испугался наш праотец Яков. Ответил ему Творец, что я сам спущу. Творец сам обещал Якову, что я спущу. Итак, подведем итог тому, что мы говорили. Пророк Авадия, который сказал свои слова, вошедшие в историю, базуя там и вот, позрение это очень, имел в виду ту человеческую цивилизацию, которая построила свои ценности своей жизни исключительно на реализации своего собственного «я». Кина, тава, вековод. Зависть, страх, почет. Именно то, что выводит человека за границы жизни, есть базуй ата меот. Об этом говорит пророк Авадия. «Ваялу машиим», говорит пророк Авадия, «лишпот эт гаресав, вегайта лашем луха», и только тогда будет Богу царство. А пророк Хискаль говорит, что наступит война, Третья мировая война, между цивилизацией и дома, которую пророк Даниэль в своем прочестве видел как царство же зверей, царство зверей, цивилизация дома. И между цивилизацией арабов, цивилизацией Ишмаэля, которая называется цивилизация переодом дикого человека. Именно арабы сейчас в самом конце периода Эдомского изгнания ведут войну против ценности уламазе эдомитян ради иллюзорных своих ценностей уламаба. Арабы почувствовали это дело первыми. Мы только одним способом должны воевать с ценностями Эдома, как то сказано. Не скажешь, мы должны взрывать их небоскребы, сказано «Веалуму шиим». На гору Сион придут спасители на город Сион. Когда мы сможем собраться на горе Сион, когда гора Сион и ценности с ней связаны станут для нас осязаемыми, тогда это придет к тому, что придет Машиах, который сможет лишь потрясать. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.